Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Здравствуйте. Сегодня мы задаемся, пожалуй, одним из самых фундаментальных вопросов. Как создается богатство? Что это вообще такое?
Да, вопрос действительно фундаментальный.
Мы ведь привыкли измерять его в деньгах, но Адам Смит еще 200 с лишним лет назад напоминал, что в разные времена богатство измеряли в скоте, соли, сушеные трески и даже, представьте себе, гвоздях.
Абсолютно. А сегодня большая часть нашего богатства – это, по сути, просто электронные сигналы на банковских компьютерах.
Вот именно. Так откуда оно берется?
И что может быть еще важнее – как создать его больше, чтобы решать проблемы от бедности до, скажем, устойчивого развития. Эти вопросы лежат в самой основе экономики.
Но традиционная экономическая теория, как мы сегодня увидим, с трудом на них отвечает.
Да, источники, которые мы сегодня разбираем, предлагают радикально новый взгляд. Он основан не только на экономике, но и на биологии, физике, информатике. И в основе всего лежит идея о том, что экономика – это не какой-то предсказуемый механизм, который вечно стремится к равновесию.
А что тогда?
Это сложная адаптивная система. Система, которая постоянно эволюционирует.
Звучит как, серьезный сдвиг парадигмы. Итак, наш план на сегодня. Сначала мы разберем, почему традиционные модели, вот эти, основанные на равновесии, просто не справляются с реальностью.
Затем погрузимся в инструментарий новой экономики сложности. Посмотрим, что это за звери такие, эмерджентных, нелинейность, сетевые эффекты.
После этого, самое интересное, мы применим эти идеи, чтобы понять, как эволюция физических технологий, социальных институтов и бизнес-моделей на самом деле создает богатство.
И в конце обсудим, что все это значит для бизнеса, для политики и для общества в целом.
Часть первая. Сдвиг парадигмы.
Давайте начнем с краткой экономической истории человечества. Такой, знаете, длиной в 2,5 миллиона лет.
Почему бы и нет? Все началось с первых каменных орудий Homo habilis.
Потом, миллион лет спустя, Homo erectus открыл огонь. И только 130 тысяч лет назад появился наш вид Homo sapiens.
И почти всю нашу историю, подумай только, 99,4% времени мы двигались от каких-то примитивных орудий до уровня охотников-собирателей. Очень медленно.
И чтобы понять масштаб изменений, которые произошли потом, вот в эти оставшиеся доли процента, источники предлагают очень яркое сравнение.
Да, это сравнение двух условных племен. Индейцев Яномамо в Амазонии и жители современного Нью-Йорка.
Так, и в чем разница? Во-первых, доход. Средний доход Яномама около $90 в год. У нью-йоркца в 2001 году $36 000.
Разница в 400 раз. Внушительно.
Да. Но вот что действительно поразительно, так это не это. Экономика Яномама насчитывает несколько сотен видов товаров и услуг. То, что в бизнесе называют SKU, Stock Keeping Units.
Понятно, несколько сотен позиций. Копья, горшки, услуги шамана, что-то в этом роде.
Именно. А теперь внимание. Экономика нью-йоркца, по оценкам, насчитывает порядка 10 миллиардов СКУ.
10 миллиардов? То есть 10 в десятой степени?
Да. Это в 100 миллионов раз больше, чем у Яномамы.
100 миллионов раз? Это просто не укладывается в голове.
Вот. И это ключевой момент. Главное различие не в деньгах, а в этой невероятной, просто космической разнице в сложности.
И этот скачок произошел поразительно быстро. Вот смотрите, от уровня охотников-собирателей до Древней Греции, то есть с 90 до 150 долларов на человека в год, прошло 12 тысяч лет.
12 тысяч лет, чтобы доход вырос на $60?
Да. К 1750 году мировой ВВП на душу населения едва удвоился и достиг $180. А затем?
А затем, за последние 250 лет, произошел взрыв. Мировой ВВП на человека вырос в 37 раз, до $6600.
и мы до сих пор находимся на этой почти вертикальной кривой роста. Так что же, черт возьми, случилось 250 лет назад?
Источники утверждают, что ответ кроется в одном слове – эволюция.
Но не в биологическом смысле, я так понимаю.
Не только. Эволюция как универсальный алгоритм для инноваций. Понимаете, эволюция – это, по сути, формула. Дифференцируй, отбирай и усиливай.
Создавай разнообразие, отбирай лучшее и размножай его.
Точно. И этот алгоритм создает новые, более сложные и приспособленные конструкции. Он работает не только в ДНК, но и в любой системе, способной обрабатывать и хранить информацию. В том числе и, в первую очередь, в экономике.
И это, как вы уже сказали, не просто красивая метафора, как выживание сильнейших в корпоративном мире.
Нет, речь о том, как этот алгоритм буквально реализуется в экономической деятельности. И здесь действуют три взаимосвязанных эволюционных процесса.
Какие?
Первое – это эволюция физических технологий, от каменных орудий до микрочипов. Это самое очевидное.
Хорошо.
Второе – эволюция социальных технологий. Это способы организации людей. Например, сельское хозяйство, верховенство закона, деньги, акционерные общества. Все это социальные технологии.
То есть не только железо, но и софт-общество.
Именно. И третий элемент – это бизнес. Бизнес – это то, что сплавляет физические и социальные технологии в конкретные продукты и услуги, которые кто-то готов купить.
И все эти три процесса – физические технологии, социальные и бизнес – развиваются совместно, так?
Да, они коэволюционируют, подталкивая друг друга и создавая все более сложные экономические системы.
Интересно, что у экономики и эволюционной теории вообще-то общая история.
Да, это так. Чарльз Дарвин сам признавал, что на его идею о борьбе за существование сильно повлияла работа экономиста Томаса Мальтуса о народонаселении.
Но потом их пути почему-то разошлись.
Разошлись кардинально. Экономика взяла за образец не биологию, а физику XIX века, классическую механику.
Почему так?
Ну, это было время триумфа физики, и французский экономист Леон Вальрас увидел очень красивую, как ему показалось, аналогию между равновесием в природе, в механике и в экономике.
Можете пояснить?
Представьте себе шар в круглой чаще. Куда бы вы его ни бросили, он покачается-покачается и в итоге скатится в самую нижнюю точку и остановится.
Это и есть точка равновесия.
Вот. Вальрас и его последователи представили экономику как такую же систему, которая всегда движется от одной точки равновесия к другой. А что ее толкает? Внешние толчки, новые технологии, политические события, изменения вкусов потребителей.
Как выглядела сама модель Вальраса? Она, говорят, довольно абстрактная?
Очень. Он представил себе комнату, полную людей. Каждому из них случайным образом выдали какой-то набор товаров. Кому-то банани, кому-то стиральную машину, кому-то автомобильные шины.
Хаотичный набор.
Да, и у каждого свои предпочтения. Люди начинают торговать друг с другом, чтобы максимизировать свою полезность. И тут Вальрас ввел ключевую фигуру.
Того самого гипотетического аукциониста?
Именно. Этот аукционист объявляет цены на все-все товары сразу и начинает их менять, как бы нащупывать процесс, называется по-французски «татанамант». Нащупывание. Он ищет такой набор цен, при котором спрос равен предложению по всем товарам одновременно.
Звучит как задача для суперкомпьютера?
Ну да. И вот в этой точке, точке общего равновесия, торговля прекращается. Почему? А потому что все максимально удовлетворены, и дальнейший обмен никому не выгоден. Все достигли оптимума.
Что было революционным в этом подходе?
Использование сложной математики из физики. Это придало экономике вид строгой точной науки. Но ценой за эту математическую точность стал полный отказ от реализма.
Зато появилась возможность сделать точное, как бы научное предсказание.
Да. Другие экономисты-маржиналисты, такие как Уильям Стэнли Джевонс, развили эти идеи. Джевонс вообще превратил человеческое поведение в исчисление моральных эффектов, которое, по его мнению, было подобно закону всемирного тяготения.
И в 20 веке на этом фундаменте была построена вся неоклассическая экономическая теория.
Да, Такие гиганты, как Альфред Маршалл, Пол Самуэльсон, Кеннет Эрроу, все они усовершенствовали эти модели. И кульминацией стала теорема Эрроу-Дебро 1954 года.
Что она доказывала?
Она математически строго доказывала, что в условиях совершенной конкуренции рынки автоматически приходят к так называемому Парето-оптимальному состоянию.
Это когда невозможно улучшить положение одного человека, не ухудшив при этом положение другого.
Совершенно верно. Это был триумф. Шла холодная война, и эту теорему многие интерпретировали как окончательное математическое доказательство превосходства рыночного капитализма над плановой экономикой.
Но вы сказали, что цена за это – отказ от реализма. На каких допущениях строилась эта теорема?
Ох, на крайне нереалистичных. Например, что у каждого человека есть хоть какое-то, пусть минимальное количество каждого существующего товара. Что существуют рынки для всех возможных будущих событий. Например, рынок зонтиков в Москве 15 июля 2050 года, если будет дождь.
Звучит абсурдно.
И, конечно, главное допущение, что все люди абсолютно рациональны, обладают полной информацией и действуют как безупречные вычислительные машины.
А как эта модель объясняла рост? Ведь экономика не стоит на месте. Тут ключевой фигурой был Йозеф Шумпетер, кажется.
Да, Шумпетер. Он говорил свою знаменитую фразу: «Добавляя почтовые кареты, никогда не получишь железные дороги». Он считал инновации и созидательное разрушение главной движущей силой экономики.
Но его идеи были несовместимы с равновесной моделью. Инновации – это же и есть главный нарушитель равновесия.
Именно. Его идеи долгое время оставались на периферии мейнстрима. Позже, в 50-х, Роберт Солоу нашел способ, как вписать рост в неоклассическую теорию. Его модели «Рост богатства на душу населения» объясняется ростом производительности.
А ключ к производительности – это технологии. Логично?
Логично. Но сами технологии в модели Солоу были экзогенными. То есть они появлялись как бы из ниоткуда, как манна небесная. Модель просто констатировала их важность, но не объясняла их происхождение.
Такой черный ящик.
Да, и это, конечно, не устраивало новое поколение экономистов, таких как Пол Ромер. В 80-х они начали разрабатывать теорию эндогенного роста, пытаясь заглянуть внутрь этого черного ящика и объяснить, откуда берутся сами инновации. Но все это было уже в рамках всей той же парадигмы равновесия.
И вот. В 1987 году в институте Санта-Фе, который как раз занимался изучением сложных систем, произошла, как ее называют, знаменитая битва титаров.
Да, это было знаковое событие. 10 ведущих экономистов мира во главе с Нобелевским лауреатом Кеннетом Эрроу встретились с 10 физиками, биологами и компьютерщиками.
И ученые-естественники обрушились критикой на экономистов.
Да, они говорили: ребята, экономика – это сложная система, и ее в принципе нельзя понять с помощью ваших редукционистских равновесных моделей.
В чем была суть их критики?
Она сводилась к тому, что, импортировав идею равновесия из физики XIX века, Вальрас совершил, по сути, научную ошибку. Математика равновесия требует настолько нереалистичных допущений, что она становится бесполезной для описания реального мира.
Это тот самый принцип «мусор на входе, мусор на выходе».
Именно. Если ваши исходные предпосылки не верны, то и выводы, какими бы математически строгими и элегантными они ни были, будут неверны.
Давайте перечислим эти допущения еще раз, чтобы закрепить. Во-первых, совершенная рациональность.
Да, предположение, что люди – это суперкомпьютеры, способные мгновенно просчитывать все варианты для максимизации своей выгоды.
Экономист Аксель Лейнхуфуд очень метко об этом сказал.
Да, он заметил, что традиционные модели описывают невероятно умных людей в неправдоподобно простых ситуациях, тогда как реальный мир – это правдоподобно простые люди, справляющиеся с невероятно сложными ситуациями.
И поведенческая экономика, в частности, работы Герберта Саймона, это подтвердила.
Конечно. Саймон показал, что люди скорее удовлетворяют, чем оптимизируют. То есть мы ищем достаточно хорошее решение, а не абсолютно лучшее, потому что поиск лучшего может занять вечность и стоить слишком дорого.
Хорошо, с рациональностью понятно. Что еще?
Во-вторых, модели игнорируют кучу важных вещей. Транзакционные издержки, бренды, неполную информацию, а главное – время. В равновесных моделях все происходит как бы мгновенно, вне времени.
И в-третьих, все самое интересное – инновации, институты, культура – считается экзогенным, то есть внешним по отношению к модели.
Да, оно как бы падает с неба.
И что самое важное, у этих теорий слабая эмпирическая поддержка, то есть они плохо соотносятся с реальными данными.
Экономист Алан Кирман даже отметил, что патологическая нелюбовь к сопоставлению экономической теории с эмпирическими данными – это, к сожалению, характерная черта этой области.
Но главный и самый убийственный аргумент против равновесной модели – он термодинамический.
Да, это гвоздь в крышку гроба. Физика, которую знал Валерас, не включала в себя второй закон термодинамики.
Который гласит, что энтропия, то есть мера беспорядка, в замкнутой системе всегда растет.
Верно. Любая замкнутая система неизбежно движется от порядка к хаосу. Автомобили ржавеют, горы разрушаются, замки из песка рассыпаются. Равновесие – это состояние максимального беспорядка.
Но экономика – это не замкнутая система.
Вот именно. Она, как и биосфера Земли, является открытой системой. Она постоянно получает энергию извне, от Солнца, и использует ее для создания порядка, для борьбы с энтропией.
Вся экономическая история – это один долгий рассказ о росте сложности и порядка от сотен видов товаров до десятков миллиардов.
И это физически невозможно в замкнутой равновесной системе, которая по определению должна стремиться к хаосу, а не к порядку.
Как сказал один из участников той конференции в Санта-Фе, теоретик Джон Холланд, если система действительно достигает равновесия, она не просто стабильна, она мертва.
Совершенно верно. Вся активность, вся организация и вся сложность экономики могут существовать только в открытой неравновесной системе. Даже такой, казалось бы, чисто информационный рынок, как NASDAQ, зависит от физического мира.
Есть же знаменитая история про белку.
Да. Однажды белка забралась в трансформатор, вызвала короткое замыкание, и это на короткое время обрушило работу всей биржи. Экономика не может игнорировать законы физики. И главный из них – это второй закон термодинамики.
Часть вторая. Экономика сложности. Хорошо. Со сдвигом парадигмы разобрались. Старая карта, основанная на равновесии, ведет не туда. Она противоречит и здравому смыслу, и даже физике.
Да, пора доставать новую карту, и инструментарий экономики сложности как раз ее и предлагает.
Чтобы понять, как работает эта новая экономика, давайте рассмотрим конкретный пример. Модель «Сахарный мир». Или «Sugarscape», созданную Джошуа Эпштейном и Робертом Акстеллом.
Отличный пример. Это очень простая компьютерная симуляция, населенная агентами. Представьте себе сетку, как шахматную доску. На этой сетке есть две сахарные горы. Это места с высокой концентрацией ресурса сахара.
А агенты это кто?
Это простые программки. У них есть всего несколько свойств. Зрение, они видят на несколько клеток вокруг, и метаболизм. Им нужно есть сахар, чтобы не умереть. Их единственная цель – бродить по карте и собирать сахар, чтобы выжить.
То есть очень-очень упрощенная модель общества?
Предельно упрощенная. Но вот что поразительно. В этой простейшей модели самопроизвольно, без всякого центрального планирования, возникают очень сложные и узнаваемые закономерности.
Какие, например?
Ну, во-первых, агенты мигрируют к сахарным горам и формируют там что-то вроде общества. Но самое интересное – это распределение богатства. Изначально все условия случайны. У агентов случайный метаболизм, случайное зрение, случайная стартовая позиция.
И, по идее, со временем все должно как-то усредниться.
А получается ровно наоборот. Через некоторое время в сахарном мире возникает сильно искаженное распределение богатства. Появляется несколько супербогатых агентов, у которых сахара, видимо-невидимо, длинный хвост среднего класса и растущий класс бедняков, которые постоянно на грани вымирания.
То есть классическое распределение Парето, закон 80-20.
Именно. То, что мы наблюдаем в реальном мире. И почему так происходит? Не из-за генов или мест рождения, ведь они у всех случайны.
А из-за чего тогда?
Причина в двух вещах. Положительной обратной связи и зависимости от пути, path dependence. Случайный ранний успех, например, агент просто по воле случая наткнулся на богатое, еще никем не занятое месторождение сахара, дает ему преимущество.
У него больше энергии, он может дальше видеть, быстрее двигаться.
Да. И это преимущество со временем накапливается. Успех порождает успех. Эта модель наглядно показывает, как неравенство может возникать как эмерджентное свойство самой системы.
Интересно, а можно усложнить модель?
Конечно. Давайте добавим второй ресурс – пряности и возможность торговли. У каждого агента теперь есть предпочтения. Кто-то больше любит сахар, кто-то пряности. И они могут обмениваться.
И что получается?
Как и предсказывает традиционная экономика, торговля делает все общество в целом богаче. Средний уровень благосостояния растет.
Но есть нюансы, я так понимаю.
Огромные. Динамика торговли сильно отличается от равновесной модели Валлерса. Во-первых, в сахарном мире объем торговли гораздо выше, чем предсказывает теория.
А во-вторых?
Во-вторых, нет никакой единой равновесной цены. В одних районах сахарного мира можно заключить очень выгодную сделку, в других сильно переплатить. Все зависит от локальной ситуации.
То есть нет никакого всезнающего аукциониста?
Его нет. Рынок не достигает парету оптимальности, потому что агенты разделены в пространстве и времени. Они торгуют локально, а не на одном большом вальросовском аукционе.
И это гораздо больше похоже на реальный мир.
Безусловно. Большинство сделок в реальном мире двусторонние, локальные, и цены могут сильно отличаться. Сахарный мир при всей своей простоте ухватывает эту суть гораздо лучше, чем элегантные, но нереалистичные равновесные модели.
Хорошо. Сахарный мир показывает, как из простых правил возникают сложные структуры. Давайте теперь поговорим о динамике, о поведении систем во времени.
Да, экономика – это динамическая система. То есть ее состояние в данный момент зависит от ее предыдущего состояния. И здесь ключевое различие между линейными и нелинейными системами.
Что такое линейная система?
Самый простой пример – это банковский счет с фиксированным процентом. Да, график роста выглядит как кривая, но сама система линейна, потому что скорость изменения постоянна. Результат пропорционален причине. Удвоили вклад, удвоился и доход в абсолютном выражении.
Понятно. Предсказуемо и скучно.
Именно. Но все становится гораздо-гораздо интереснее в нелинейных системах. Там результат не пропорционален причине. Маленькое воздействие может привести к огромным последствиям. Или наоборот.
Можете привести пример?
Представим себе такой странный банковский счет, баланс которого рассчитывается по очень простой нелинейной формуле. Это известная логистическая карта. И вот, изменяя всего один параметр в этой формуле, скажем, процентную ставку, мы можем переключать систему между совершенно разными режимами поведения.
Как это выглядит?
Сначала, при низкой ставке, система ведет себя предсказуемо. Она стремится к равновесию, к какому-то стабильному балансу на счете.
Как в классической экономике.
Да. Затем, при небольшом увеличении параметра, она вдруг переходит в режим регулярных колебаний. Баланс на счете начинает циклически меняться между двумя значениями, потом четырьмя, восьмью, как маятник.
Уже интереснее.
Дальше больше. Система переходит в режим сложных колебаний, которые внешне похожи на сердечный ритм. Есть определенная периодичность, но она сложная.
А что в конце?
А в конце, при достижении определенного значения параметра, система впадает в детерминированный хаос.
Детерминированный хаос – это не оксюморон?
Нет. Хаотическая система полностью детерминирована. В ней нет никакой случайности. Но ее поведение выглядит абсолютно случайным. Оно никогда в точности не повторяется, его невозможно предсказать на долгий срок. Малейшая ошибка в начальных данных приводит к совершенно другому результату. Это знаменитый эффект бабочки.
И экономика – это как раз такая нелинейная динамическая система?
Безусловно. И отличным примером могут служить циклические колебания цен на сырьевые товары – нефть, металлы, зерно.
Бумы и спады, которые мы постоянно наблюдаем.
Да. Модель, разработанная Джоном Стерманом в MIT, показывает, как эти циклы возникают сами по себе, из внутренней структуры системы.
Они из-за внешних шоков, как считает традиционная теория.
Именно. Временные задержки, например, время, которое нужно на строительство нового завода или разработку нового месторождения в сочетании с обратными связями и человеческой психологией.
Какой психологией?
Нашей врожденной неспособностью правильно оценивать динамику сложных систем. Мы склонны экстраполировать текущие тренды. Когда цены растут, мы думаем, что они будут расти вечно и слишком много инвестируем. Когда падают, мы в панике все сворачиваем.
И это сочетание факторов – задержки, обратные связи, психология – неизбежно порождает циклы бумов и спадов.
Да. Эти циклы возникают из внутренней структуры самой системы. Внешние шоки могут их усиливать или ослаблять, но первопричина внутри. Экономика сама по себе нестабильна.
Давайте теперь вернемся к критике совершенной рациональности. Мы уже говорили, что это одно из самых слабых мест традиционной экономики.
Да, и здесь экономика сложности предлагает гораздо более реалистичный взгляд на человека.
Классический эксперимент, который это доказывает, это игра в ультиматум.
Да, очень показательный эксперимент. Правила простые. Мне дают, скажем, 1000 рублей, и я должен предложить вам какую-то долю. Если вы соглашаетесь, мы оба получаем деньги. Если отказываетесь, никто ничего не получает.
По теории рационального человека, я должен согласиться на любое предложение, даже на 1 рубль.
Конечно, ведь 1 рубль – это лучше, чем 0.
Но в реальности так никто не делает.
Почти никто. Большинство людей отказываются от предложений меньше, чем 200-300 рублей. Они предпочитают наказать несправедливого партнера даже в ущерб собственной выгоде.
Что это говорит о нашей природе?
Это говорит о том, что в нас встроено мощное чувство справедливости. Такое поведение называют сильной взаимностью, strong reciprocity. Мы условные кооператоры и альтруистические каратели.
Расшифруйте.
Мы готовы сотрудничать с другими, но мы также готовы наказывать тех, кто нарушает социальные нормы, даже если это нам чего-то стоит. С эволюционной точки зрения это абсолютно логично для выживания социальной группы. Группа, в которой обманщиков наказывают, будет более успешной.
Другой хороший пример – это уже упомянутая нами проблема бара «Эль-Фароль» Брайана Артура.
Да, 100 человек хотят пойти в бар. Но он хорош только если там меньше 60 посетителей. Если больше, там толкучка и никакого удовольствия. Как принять решение, идти или не идти?
Дедуктивной логики здесь нет. Если все подумают, что бар будет пуст, и пойдут, он будет переполнен. И наоборот.
Вот именно. Рационального решения не существует. И что делают реальные люди? Они вырабатывают индуктивные правила, основанные на прошлом опыте. Если в прошлые 3 раза бар был переполнен, сегодня он, скорее всего, будет пуст, и я пойду.
И у каждого вырабатывается свой набор таких правил.
Да. В результате система никогда не приходит в равновесие. Посещаемость бара постоянно колеблется вокруг отметки в 60 человек. И эта динамика, порожденная попытками людей предугадать поведение друг друга, может быть одним из источников волатильности на реальных финансовых рынках.
Так какая альтернатива совершенной рациональности?
Альтернатива – это индуктивная рациональность, основанная на когнитивной науке. Наш мозг – это не логический калькулятор. Это в первую очередь машина для распознавания образов.
Мы мыслим историями, аналогиями, метафорами.
Да, мы отлично распознаем лица, но плохо считаем в уме. Мы быстро понимаем сложные социальные ситуации, но с трудом решаем формальные логические задачи.
И эту модель мышления можно представить в виде системы простых правил «если то».
Да, представьте себе лягушку Кермита, у нее есть детекторы, например, «вижу полосатое», «слышу жужжание» и эффекторы, то есть действия «бежать», «высунуть язык».
И ее мозг формирует простые правила.
Например, если вижу маленькое летающее, то «высунуть язык». Лягушка ловит муху и получает подкрепление. Правило работает.
Но потом она встречает осу.
Да. И опыт корректирует правила. Появляется новое, более сложное правило. Если вижу маленькое, летающее и полосатое, то ничего не делать.
То есть мы постоянно учимся, создавая и модифицируя эти внутренние правила.
Совершенно верно. Успешные правила получают более высокий кредитный рейтинг и чаще используются. Правила как бы конкурируют между собой за наше внимание как товара на рынке. Эта система способна к обучению и адаптации.
И как это применимо к экономике?
В искусственной модели фондового рынка, где агенты-трейдеры используют несложные математические формулы, а вот такие обучающиеся правила, если то, возникают гораздо более реалистичные динамики.
Пузыри, обвалы, высокая волатильность.
Все это. Потому что рынок – это не просто реакция на внешние новости. Это битва убеждений, экология постоянно меняющихся ментальных моделей и стратегий.
Хорошо, с агентами разобрались. Но они же не существуют в вакууме, они постоянно взаимодействуют друг с другом.
Да, и это подводит нас к еще одному важнейшему инструменту теории сетей. Экономика – это сеть сетей. От физических сетей, вроде дорог и линий электропередач, до социальных и рыночных связей.
И теория сетей, или как ее еще называют, теория графов, помогает нам понять их структуру.
И свойства. Важнейшее свойство многих сетей – это сетевой эффект.
Чем больше людей пользуются продуктом, тем он ценнее. Классический пример – телефон или электронная почта.
Да, и теория случайных графов объясняет, как такие продукты внезапно взлетают. Представьте себе узлы, пока не связанные друг с другом. Начинаем добавлять случайные связи. Сначала ничего особенного не происходит. Образуются маленькие изолированные группки.
А потом?
А потом, в какой-то момент, происходит фазовый переход. Достаточно добавить всего одну-две связи, и образуется гигантский кластер, который объединяет почти все узлы. Сеть внезапно становится глобально связанной.
Это и есть момент, когда технология становится массовой.
Именно. Другой известный феномен – это мир тесен, или теория шести рукопожатий.
Оказывается, что любые два человека на Земле связаны цепочкой в среднем из шести знакомых.
Да. И оказывается, реальные социальные сети – это гибрид двух типов сетей – упорядоченных, решетчатых, где вы связаны только с ближайшими соседями, как в деревне, и случайных сетей.
И что дает этот гибрид?
Всего несколько случайных дальних связей, мостовичков, например, ваш друг уехал учиться в другой город, резко сокращают средний путь между любыми двумя точками сети.
Хорошо, это структура, а как сети связаны с вычислениями и сложностью?
Сети – это, по сути, и есть компьютеры. Их вычислительная мощь зависит не столько от самих узлов, сколько от способа их соединения.
Можете пояснить?
Стюарт Кауфман изучал так называемые булевые сети. В них каждый узел может быть только в двух состояниях – 0 или 1, включен или выключен. И состояние каждого узла в следующий момент времени определяется состоянием его соседей по определенным правилам.
И что он обнаружил?
Он обнаружил, что в зависимости от правил и степени связанности, такие сети могут находиться в трех разных режимах. Первый – упорядоченный, застывший. Сеть быстро приходит в какое-то стабильное состояние и замирает.
Второй, наверное, хаотический.
Да, сеть ведет себя абсолютно непредсказуемо, как система в режиме детерминированного хаоса.
А третий?
А третий, самый интересный, находится ровно между ними. Это режим на границе хаоса. Сеть демонстрирует сложное, интересное, но не полностью хаотичное поведение, и Кауфман показал, что именно это состояние является оптимальным для вычислений, адаптации и, возможно, для самой жизни.
Как это можно применить к организациям, компаниям?
Это дает два, на первый взгляд, противоречивых вывода.
С одной стороны, большое – это хорошо. Чем больше в вашей компании людей и идей, узлов, тем больше потенциальных состояний, тем больше пространства для инноваций.
А с другой? А с другой, большое – это плохо. По мере роста сети количество взаимозависимостей между узлами растет экспоненциально. Это может привести к катастрофе сложности, когда система становится настолько запутанной, что ее невозможно изменить, и она впадает в паралич.
Классический пример поражения гигантской забюрократизированной корпорации от маленького гибкого стартапа. IBM против Майкла Делла.
Именно. И тут, вопреки стереотипам, иерархия может быть полезна.
Иерархия? Ее же принято ругать.
Но иерархия – это способ уменьшить количество связей. Она разбивает сложную сеть на более простые модули. Это позволяет организации расти, не впадая в паралич сложности.
То есть нужен баланс.
Да. И еще один фактор стабильности – это, как ни странно, предвзятость узлов. Сети, в которых много предсказуемых, скучных узлов, которые почти всегда выдают один и тот же результат, могут иметь гораздо больше связей, не скатываясь в хаос.
Что это значит для компании?
Это значит, что успешным организациям нужен баланс между скучными, надежными, предсказуемыми элементами, например, бухгалтерией, которая всегда работает по правилам, и творческими, непредсказуемыми элементами, например, отделом R&D.
Мы уже несколько раз использовали слово «эмерджентность». Давайте теперь разберемся, что это такое.
Эмерджентность – это, пожалуй, центральное понятие в науке о сложности. Это возникновение сложных макроскопических паттернов из простых взаимодействий на микроуровне. Целое больше, чем сумма его частей.
Классический пример – это муравейник. Ни один муравей не знает плана муравейника, но из их простых взаимодействий возникает сложнейшее архитектурное сооружение.
Совершенно верно. И в экономике мы видим то же самое. Мы уже обсуждали пивную игру, придуманную в MIT. Это идеальный пример эмерджентности.
Давайте напомним ее суть. Есть цепочка из 4 игроков. Ритейлер, оптовик, дистрибьютор и пивовар.
Да. И потребительский спрос на пиво стабилен, а потом он делает один небольшой постоянный скачок вверх, всего на несколько процентов.
Казалось бы, вся система должна плавно перейти на новый, чуть более высокий уровень производства.
Но что происходит в игре на самом деле? Каждый участник цепочки, видя рост заказов от своего клиента и опасаясь дефицита, заказывает у своего поставщика с запасом.
Эта волна заказов усиливается на каждом шаге вверх по цепочке, как снежный ком.
Да. Затем с большой задержкой огромные партии пива начинают поступать вниз по цепочке, создавая дикое затоваривание. Игроки в панике резко сокращают заказы, и волна откатывается в обратную сторону.
И возникают мощные циклы бумов и спадов.
Хотя спрос конечного потребителя почти не менялся. Этот цикл – это эмерджентное свойство самой системы, ее структуры. Он не был никем запланирован.
Какой еще эмерджентный паттерн мы видим в экономике?
Прерывистое равновесие, punctuated equilibrium. Это когда долгие периоды относительной стабильности и медленных изменений внезапно сменяются короткими вспышками быстрых революционных перемен.
Этот паттерн наблюдается в биологической эволюции, в геологии.
И в экономике тоже. Компьютерные модели экосистем показывают, что этот паттерн связан со структурой сети. В любой экосистеме есть так называемые ключевые виды, keystone species, от которых зависит множество других видов.
Например, морская выдра, которая контролирует популяцию морских ежей.
Да. И случайное изменение, которое затрагивает такой ключевой вид, может вызвать каскад вымираний и быструю перестройку всей экосистемы.
А в технологиях?
В технологиях ту же роль играют архитектурные инновации. Например, появление персонального компьютера. Оно вызвало целую волну изменений в связанных отраслях. Программное обеспечение, производство периферии, интернет-провайдеры и так далее.
Хорошо. И есть еще третий важный паттерн – степенные законы.
Да, это очень распространенная вещь. Классическое исследование – это работа Гутенберга и Рихтера о землетрясениях. Они показали, что не существует такого понятия, как типичный размер землетрясения.
Они происходят во всех масштабах от крошечных незаметных толчков до катастрофических.
И их распределение описывается степенным законом. Чем сильнее событие, тем оно реже, но не настолько, чтобы им можно было пренебречь. Хвосты у этого распределения очень тяжелые.
И такие степенные законы обнаруживаются повсюду.
В размерах городов, в интенсивности солнечных вспышек, в популярности сайтов в интернете и, что особенно важно для нас, в колебаниях цен на финансовых рынках.
Традиционная финансовая теория считает, что цены меняются случайно, по закону нормального распределения, как рост человека.
Да, но это не так. На рынках постоянно случаются экстремальные события, которые нормальное распределение считает практически невозможными.
Почему?
Модели показывают, что рынок, как сложная система, самоорганизуется в так называемое критическое состояние. Его часто сравнивают с песчаной горкой, на которую медленно сыплют песок. Горка растет, и в какой-то момент она достигает критического состояния, когда следующая песчинка может не вызвать никакой реакции, а может вызвать лавину любого размера.
То есть рынок всегда находится на грани срыва?
Да, и это объясняет, почему на рынках случаются внезапные и очень сильные обвалы. Это не аномалия, а внутреннее свойство системы.
Итак, мы собрали весь инструментарий. Агенты, динамика, сети, эмерджентность. Теперь давайте вернемся к главному механизму, который всем этим управляет, к эволюции.
Да, давайте снова вернемся к эволюции, как к универсальному алгоритму создания того, что можно назвать приспособленным порядком, или, проще говоря, дизайном.
Что такое приспособленный порядок?
У спроектированных вещей, будь то глаз млекопитающего или реактивный двигатель, есть две общие черты. Во-первых, у них низкая энтропия. Они не случайны, в них есть структура и порядок.
А во-вторых?
А во-вторых, они приспособлены к определенной цели. Глаз, чтобы видеть, двигатель, чтобы создавать тягу.
И эволюция – это алгоритм, который создает такие вещи.
Да. И этот алгоритм состоит из нескольких ключевых элементов. Первое – нужно пространство конструкции, то есть все возможные варианты чего-либо.
Второе – нужна схема, то есть некий код, который описывает конструкцию. В биологии это ДНК.
Дальше. Нужен механизм дифференциации, который создает разнообразие. Это мутации и рекомбинация. Затем функция приспособленности, то есть критерии отбора. В природе это выживаемость и способность к размножению.
И, наконец, механизмы отбора и усиления. Выживают и размножаются самые приспособленные.
Вот и весь алгоритм.
Чтобы это проиллюстрировать, источники предлагают мысленный эксперимент с набором Лего.
Да, очень наглядный. Представьте себе библиотеку всех возможных конструкций из Лего. Это астрономическое, невообразимое число вариантов. И подавляющее большинство из них – это просто бессмысленный хлам, случайное нагромождение кубиков.
И как из этого хлама получить что-то осмысленное, например, игрушечную машинку с помощью эволюции?
Процесс выглядит так. У нас есть судья, это наша функция приспособленности. Он, скажем, ищет конструкцию, которая может дальше всего прокатиться. И есть читатель, это механизм репликации.
Что они делают?
Для начала мы создаем 100 случайных игрушек. Судья их все тестирует и выбирает две лучшие. Читатель берет эти две, разрезает их схемы, инструкции по сборке пополам и меняет половинки местами. Это называется кроссовер.
Понятно, скрещивание.
Да. Иногда при копировании он допускает случайные ошибки, это мутация. Худые игрушки разбираются на детали.
И мы повторяем этот цикл снова и снова.
Идею колеса, оси, кузова, эффективные модульные решения.
В биологии субстратом является ДНК, а пространством конструкции библиотека Менделя – все возможные комбинации генов.
Да, и этот процесс можно представить как поиск на так называемом ландшафте приспособления. Представьте себе горный хребет. Каждая точка на этом ландшафте – это определенный генотип, а высота этой точки – его приспособленность, то есть успешность.
И эволюция пытается забраться как можно выше на этом ландшафте?
Да, и этот ландшафт не гладкий, как холм, и не полностью случайный. Он шероховато коррелированный, как Альпы, с множеством пиков, долин и хребтов.
И если просто всегда идти вверх, это называется адаптивная ходьба, то можно быстро застрять на каком-нибудь локальном пике, не самом высоким.
Именно. А совершать случайные прыжки по всему ландшафту слишком рискованно, можно упасть в пропасть.
И эволюция – это чемпион по поиску на таких сложных ландшафтах.
Да, потому что она, во-первых, использует параллельный поиск. Целая популяция искателей одновременно исследует ландшафт. Во-вторых, она комбинирует короткие шаги, небольшие мутации, и длинные прыжки, кроссовер.
И самое главное, она находит баланс между использованием уже найденных хороших решений, эксплуатация, и поиском совершенно новых исследований. Часть 3. Как эволюция создает богатство. Хорошо, мы разобрали, как работает эволюционный алгоритм в общем виде. Теперь давайте посмотрим, как он работает в социальных системах.
И для этого хорошо подходит классическая дилемма заключенного из теории игр.
Давайте напомним правила. Два игрока могут либо сотрудничать друг с другом, либо предать. Если оба сотрудничают, оба получают средний выигрыш. Если один предает, а второй сотрудничает, предатель срывает куш, а второй остается ни с чем.
А если оба предают друг друга, то оба получают минимальный выигрыш, но он все же лучше, чем быть преданным в одиночку.
И чисто эгоистическая логика подсказывает, что всегда выгоднее предать. В итоге оба предают и приходят к результату, который хуже для них обоих, чем если бы они сотрудничали.
Да. Но что будет, если эту игру сделать эволюционной? Модель шведского физика Кристиана Лингрена объединяет дилемму заключенного с другой известной моделью «Игрой в жизнь» Джона Конвея.
Как это выглядит?
Представьте себе сетку, в каждой клетке которой сидит агент. Каждый агент играет в дилемму заключенного со своими 8 соседями. Стратегия агента, который набрал больше всего очков, распространяется на соседнюю клетку в следующем поколении.
То есть успешные стратегии размножаются?
Да. И время от времени происходят случайные мутации стратегий.
И что получается в такой системе?
Сначала доминирует простая стратегия «всегда предавать». Но потом через мутации появляются и начинают распространяться более сложные и успешные стратегии. Например, око за око.
Сначала я сотрудничаю, а потом делаю то же, что и ты в прошлый раз.
Именно. В системе возникает сложная, постоянно меняющаяся экология сотрудничества и предательства. Появляются целые кластеры кооператоров, которые защищаются от предателей.
Что показывает эта модель?
Предсказуемые эмерджентные паттерны. И, главное, система сама создает инновации, она находит новые, все более эффективные стратегии поведения.
И теперь мы можем перенести эту логику на экономику.
Да. Экономическая эволюция – это коэволюция, совместное развитие в трех взаимосвязанных пространствах конструкций.
Мы их уже называли, давайте повторим.
Первое. Пространство физических технологий, ФТ. Это все возможные способы преобразования материи и энергии.
Второе. Пространство социальных технологий, СТ. Это все возможные способы организации людей.
И третье. Самое важное. Пространство бизнес-планов. Бизнес-планы – это те самые схемы, которые объединяют конкретные физические и социальные технологии в рамках определенной стратегии.
Пространство всех возможных бизнес-планов мы можем условно назвать библиотекой Смита.
Отличное название. И именно в этом пространстве и происходит основной эволюционный поиск.
Давайте теперь пройдемся по каждому из этих пространств. Начнем с физических технологий.
Эволюция ФТ началась, когда наши далекие предки перешли от простого использования найденных предметов палок и камней к целенаправленному изготовлению орудий.
И что еще важнее, к передаче этих знаний и навыков через культуру, через обучение.
Да, этот процесс можно рассматривать как медленный, очень медленный поиск в той самой библиотеке всех возможных физических технологий.
Как осуществляется этот поиск?
Методом, который можно назвать дедуктивным перебором, deductive tinkering. Это комбинация двух вещей.
Каких?
С одной стороны, это дедуктивное озарение, теоретическое понимание каких-то принципов. С другой, это эмпирический перебор, метод проб и ошибок. Мы что-то придумываем, а потом пробуем это сделать и смотрим, что получится.
Ландшафт приспособленности в этом пространстве технологий, он какой?
Он тоже шероховато коррелированный. Это очень важно, потому что это означает существование так называемых смежных возможностей, adjacent possible.
То есть одно изобретение открывает путь для другого.
Совершенно верно. Нельзя было изобрести паровую машину, не изобретя до этого металлургию и точную обработку металлов. Нельзя было создать интернет, не создав компьютеры и телекоммуникационные сети. Каждая инновация расширяет границы возможного для следующих инноваций.
И появление науки как социальной технологии резко ускорило этот эволюционный поиск.
Безусловно, наука систематизировала процесс дедуктивного перебора. Она дала нам мощные теоретические модели, которые позволяют гораздо эффективнее искать на этом ландшафте. И именно это и привело к тому взрывному росту, который начался в 18 веке.
Хорошо, с физическими технологиями понятно. Теперь социальные технологии.
Эволюция СТ – это, по сути, поиск все более эффективных способов организации людей для извлечения выгоды из так называемых игр с ненулевой суммой.
То есть ситуация, где сотрудничество создает дополнительную ценность, где 1 плюс 1 равно 3.
Именно. А источники этой дополнительной выгоды известны со времен Адама Смита. Это специализация и разделение труда, это торговля, это экономия от масштаба и разделение рисков.
А что лежит в основе нашей способности к такому сотрудничеству?
В основе лежит наша психология, та самая сильная взаимность, о которой мы говорили. Мы биологически предрасположены к сотрудничеству в рамках своей группы, но мы также остро чувствуем несправедливость и готовы наказывать обманщиков, халявщиков, тех, кто нарушает правила.
То есть мы не наивные альтруисты и незаконченные эгоисты.
Мы условные кооператоры, и именно эта психология позволила эволюции социальных технологий вообще начаться.
Как она проходила, эта эволюция?
Она прошла долгий путь. От небольших семейных групп охотников-собирателей до племен, где появлялся лидер, так называемый большой человек, бигмен.
Который перераспределял ресурсы и организовывал совместную деятельность.
Да. А затем до сложных вождеств и, наконец, государств с писанными законами, развитой бюрократией, армией. Каждая новая социальная технология позволяла организовывать эффективное сотрудничество во все больших и больших масштабах.
И деньги, и право собственности, и акционерные общества – это все примеры таких социальных технологий.
Безусловно. Акционерное общество с ограниченной ответственностью – это гениальная социальная технология, которая позволила мобилизовать огромные капиталы для рискованных проектов, отделив риски бизнеса от личного состояния его владельцев.
Итак, собираем все вместе. У нас есть физические технологии, есть социальные технологии.
И есть бизнес-планы, которые являются схемами или генами экономической эволюции. Они говорят, как именно скомбинировать одно с другим.
А что является интеракторами, то есть единицами, которые непосредственно взаимодействуют со средой и подвергаются отбору?
Источники утверждают, что это не фирмы в целом, например, не гигантская корпорация General Electric, а отдельные бизнес-единицы внутри нее, скажем, GE Plastics или GE Aviation. Именно они конкурируют на своих рынках.
Понятно. И на протяжении почти всей истории человечества существовало всего два основных механизма отбора этих самых бизнес-планов.
Да. Первый, самый древний, это механизм большого человека.
Вождь, король, диктатор, фараон или в 20 веке центральный планировщик в госплане.
Именно. В такой системе отбор бизнес-планов основан на его личных предпочтениях, на его видении мира, на его целях.
И это может очень сильно замедлять или даже полностью останавливать экономическую эволюцию.
Конечно, если большой человек решил, что нужно строить пирамиды, а не ирригационные каналы, то вся экономика будет строить пирамиды, даже если это экономически бессмысленно.
А второй механизм?
Второй механизм – это рынки.
И в чем его принципиальное отличие?
В том, что здесь функция приспособленности, критерии отбора – это не предпочтение одного человека, а совокупные предпочтения всего населения, выраженные через их готовность платить.
То есть отбор осуществляет не один человек, а миллионы.
Да. И тот взрывной экономический рост, который начался около 1750 года, был вызван двумя метаинновациями. Мы о них уже говорили.
Первое – это научный метод, который резко ускорил эволюцию физических технологий.
А вторая – это повсеместное распространение рынков как основного механизма, который ускорил эволюцию бизнес-планов.
То есть мы снова возвращаемся к идее, что рынки – это не механизм для достижения оптимального равновесия?
Нет. Рынки – это в первую очередь эволюционный механизм поиска. Это гигантская распределенная параллельная вычислительная машина для исследования той самой библиотеки Смита.
И они идеально выполняют все три шага эволюционного алгоритма.
Да. Предпринимательство постоянно создает разнообразие, генерирует новые бизнес-планы. Механизм прибыли и убытков – это мощнейший и очень быстрый механизм отбора. А финансовые рынки служат механизмом усиления, эффективно перераспределяя ресурсы от неудачных бизнес-моделей к успешным.
И все это подводит нас к новому фундаментальному определению богатства.
Да. Экономист румынского происхождения Николас Джорджес Курегин еще в 70-х годах утверждал, что экономика, как и жизнь, в конечном счете питается низкой энтропией.
Она берет упорядоченную энергию и материю и использует их для создания еще большего порядка.
Да, и он говорил, что любой процесс создания экономической ценности должен удовлетворять трем условиям. Во-первых, он должен быть термодинамически необратимым, нельзя превратить пепел обратно в дрова.
Во-вторых, он должен локально уменьшать энтропию, то есть создавать порядок.
Показывает, что наше фундаментальное предпочтение и желание – это, по сути, эхо потребностей наших предков в африканской саванне.
Выживание, размножение, статус в группе.
Именно. Посмотрите, на что мы тратим деньги. Большинство наших трат на жилье, еду, транспорт, безопасность, образование детей так или иначе связано с этими базовыми врожденными потребностями.
Хорошо. А как же искусство, музыка, высокая мода? Это же не при выживании.
Это то, что биологи называют экзаптациями. Это побочные эффекты способностей, которые развились для других, более прагматичных целей.
Можете привести пример?
Наш мозг эволюционировал, чтобы распознавать паттерны в природе, и это было важно для выживания. А музыка и изобразительное искусство просто эксплуатируют эту нашу способность, доставляя нам удовольствие. Мы, по сути, научились нажимать на собственные кнопки удовольствия.
То есть стимулировать те мозговые центры, которые эволюция создала для поощрения полезного для выживания и размножения поведения.
Совершенно верно. И отсюда вытекает новое, очень мощное определение. Богатство – это накопленный запас приспособленного порядка.
То есть это не деньги?
Нет. Это совокупность всех созданных человеком низкоэнтропийных, необратимых преобразований материи и энергии, которые служат человеческим целям. Это и дороги, и здания, и знания в книгах, и навыки в наших головах.
И это определение наконец-то связывает экономику с фундаментальными науками.
Да, оно прочно укореняет ее в физике через термодинамику и в биологии через эволюцию. Богатство – это порядок, который мы создаем в вечной борьбе со вторым законом термодинамики.
Хорошо. Эта новая картина мира, экономика, как эволюционирующая сложная система, выглядит очень цельной и, честно говоря, убедительной.
Да, она гораздо лучше объясняет реальный мир, чем старые равновесные модели.
Но давайте теперь перейдем к практике. Что все это значит для бизнеса, для управления, для нашей повседневной жизни?
Начнем со стратегии. В «Алисе в Зазеркалье» черная королева говорит Алисе, что в ее стране нужно бежать со всех ног, чтобы просто оставаться на месте.
Отличная метафора для современного бизнеса.
Идеально. В старом равновесном мире главной целью бизнес-стратегии был поиск и удержание так называемого устойчивого конкурентного преимущества.
Найти свою нишу, построить вокруг нее ров и сидеть, получая стабильную прибыль.
Да. Но в эволюционном мире, где конкуренты постоянно создают инновации, а среда постоянно меняется, эта идея просто миф.
Исследования это подтверждают?
Да, исследования показывают, что периоды сверхэффективности, сверхприбыли у компаний становятся все короче и короче. Конкурентное преимущество сегодня почти всегда временно.
То есть настоящее долгосрочное превосходство – это не способность удержать одну какую-то выгодную позицию.
А способность создавать целую серию временных преимуществ, постоянно адаптироваться и находить новые возможности.
И какая стратегия нужна в таком мире, если любой долгосрочный и детальный план, скорее всего, окажется неверным через пару лет?
Нужен не один большой жесткий план, основанный на прогнозах, которые никогда не сбываются, а то, что можно назвать портфелем стратегических экспериментов.
Звучит интересно. Что это такое?
Это значит, что компания должна впустить эволюцию внутрь себя. Она должна постоянно запускать множество небольших, недорогих экспериментов в разных направлениях.
И смотреть, что из этого выстрелит.
Именно. Пример Microsoft в 1987 году. Компания не сделала одну единственную большую ставку на Windows, которая тогда была еще очень сырым и рискованным продуктом.
Что они делали?
Они одновременно развивали 6 разных операционных систем. Они продолжали поддерживать свой старый, но очень прибыльный MS-DOS. Они сотрудничали с IBM по OS2. Они разрабатывали версии Unix для разных платформ и так далее.
То есть это был не один план, а целый портфель опционов на будущее.
Когда стало ясно, что Windows побеждает, они быстро перебросили все ресурсы туда. Но если бы победил OS2, они были бы готовы и к этому.
Но такая стратегия требует и совершенно другой организации.
Безусловно. Вот интересный вопрос. Почему компания General Electric смогла адаптироваться и процветать на протяжении 100 лет, а ее практически близнец, компания Westinghouse, с которой они начинали в одно время и в одной отрасли, в итоге потерпела крах?
Ответ не в технологиях.
Не только. Ответ в том, что источники называют социальной архитектурой. Это люди, структуры и культура организации.
Организация – это ведь тоже сложные адаптивные системы.
Да, и их главная фундаментальная задача – это найти правильный баланс между двумя вещами, о которых мы уже говорили – эксплуатацией и исследованием.
Эксплуатация – это эффективное выполнение текущих уже проверенных бизнес-планов. Зарабатывание денег здесь и сейчас.
А исследование – это поиск новых бизнес-планов, инноваций, подготовка к будущему.
И большинство компаний гораздо лучше справляются с первым, чем со вторым.
Конечно. Потому что вся их структура, все системы мотивации заточены под эффективность и предсказуемость. А инновации – это по своей природе неэффективный и непредсказуемый процесс.
Почему адаптация так сложна для больших успешных организаций?
Препятствия существуют на всех уровнях. На уровне отдельных людей нам мешают когнитивные искажения, чрезмерный оптимизм, боязнь потерь, нежелание отказываться от того, во что уже вложено много сил, инертность наших ментальных моделей.
На уровне структуры?
На уровне структуры это сложность, о которой мы говорили, взаимозависимости и ограниченность ресурсов, за которые борются разные подразделения.
А на уровне культуры?
А на уровне культуры это негласные правила поведения. У нас так не принято. Не высовывайся. Инициатива наказуема.
Так как же создать адаптивную организацию?
Нужно управлять и железом, то есть структурой, процессами, системами, и софтом, то есть культурой, ценностями, убеждениями.
То есть нужно целенаправленно формировать такую культуру, которая поощряет не только высокую производительность, но и доверие, сотрудничество и готовность к разумному риску.
Именно. Это очень сложная задача менеджмента, но без ее решения долгосрочное выживание в современном мире практически невозможно.
Давайте поговорим о финансах. Традиционная теория финансов, основанная на гипотезе эффективного рынка и идее случайного блуждания цен, тоже ведь продукт равновесного мышления.
Абсолютно. И она совершенно не может объяснить такие явления, как финансовые пузыри и внезапные обвалы.
Еще в 60-х годах математик Бенуа Мандельброд, отец фрактальной геометрии, показал, что эта теория неверна.
Да, он проанализировал цены на хлопок за много десятилетий и обнаружил две вещи. Во-первых, у рыночных данных жирные хвосты.
То есть экстремальные события, большие скачки цен, случаются гораздо чаще, чем предсказывает нормальное распределение Гауссова кривая.
Да. А во-вторых, он обнаружил фрактальную структуру. Ценовые графики выглядят одинаково рваными на разных временных масштабах – дневном, недельном, месячном. Это свойство самоподобия.
И его работа долгое время игнорировалась финансовым мейнстримом.
К сожалению, да. Но сегодня современные эконофизики, применяя методы статистической физики к финансовым данным, полностью подтвердили выводы Мандельброта. Рынки – это сложные адаптивные системы.
То есть цена актива не равна некой объективной фундаментальной стоимости?
Нет. Цена отражает сложную, постоянно меняющуюся экологию ожиданий и стратегии разных типов трейдеров, фундаментальных инвесторов, технических аналитиков, арбитражеров, высокочастотных роботов.
И это возвращает нас к важному вопросу. Если цена акции так шумна, волатильна и непредсказуема в краткосрочной перспективе, то что вообще означает знаменитый лозунг «максимизация акционерной стоимости»?
И это очень хороший вопрос. Возможно, это просто неверная, слишком узкая цель для корпорации.
А какая тогда верная?
Возможно, истинная цель – это не максимизация сиюминутной цены акции, а максимизация долгосрочной эволюционной приспособленности компании.
А что это подразумевает?
Это подразумевает служение интересам всех заинтересованных сторон – стейкхолдеров, клиентов, сотрудников, поставщиков, общества и уже в конечном счете, как результат всего этого, акционеров.
Потому что в долгосрочной перспективе компания, которая обманывает клиентов или плохо обращается с сотрудниками, просто не выживет в конкурентной эволюционной борьбе.
Именно так.
И, наконец, политика. Традиционное политическое деление на левых и правых во многом основано на позиции государства против рынка и альтруизм против эгоизма.
Да, левые больше доверяют государству и верят в альтруизм, правые – рынкам и эгоистическому интересу. Экономика сложности показывает, что эта дихотомия, по большому счету, устарела.
Почему?
Ну, во-первых, мы уже выяснили, что природа человека сложнее. Мы не чистые эгоисты и не чистые альтруисты. Мы сильные рецепликаторы. Мы готовы к сотрудничеству, но мы и наказываем за нарушение норм.
А во-вторых?
А во-вторых, и рынки, и иерархии, и государства – это просто разные социальные технологии для организации сотрудничества. У каждой есть свои достоинства и свои недостатки в разных контекстах. Нет универсально лучшего решения.
Какова же тогда правильная роль государства в этой новой картине мира?
Точно не роль большого человека, который пытается все контролировать и выбирать победителей, проводя так называемую промышленную политику.
А какая?
Роль, как мы уже говорили, садовника – формировать ландшафт приспособленности.
То есть устанавливать общие правила игры.
Да. Например, через налоги на выбросы углерода или через введение стандартов безопасности для автомобилей. Государство таким образом направляет эволюционный поиск рынка в нужное обществу русло. Оно не говорит, как именно решать проблему. Оно просто делает плохие решения невыгодными, а хорошие – выгодными.
И рынок сам находит лучшие решения.
Да, эволюционный механизм рынка гораздо лучше справится с поиском инноваций, чем любой чиновник.
Еще один важный момент, который подчеркивают источники, это роль культуры.
Огромная роль. Культура – это неформальные правила игры, нормы доверия, ориентация на будущее, отношение к труду, меритократия. Исследования показывают очень сильную корреляцию между уровнем доверия в обществе и ВВП на душу населения.
Доверие снижает транзакционные издержки и делает сотрудничество более эффективным.
Именно.
А как быть с неравенством? Мы выяснили, что оно является устойчивой, эмерджентной чертой сложных систем.
Да, но его причины – это не просто удача или индивидуальные усилия, как часто говорят. Значительная часть неравенства передается из поколения в поколение.
Не только через прямое наследование денег?
Не столько. А через внаследованную культуру, социальный капитал, доступ к образованию. Очень полезный мысленный эксперимент. Представьте, что вы должны спроектировать идеальное общество. Но вы делаете это, находясь за так называемой завесой невидения.
То есть вы не знаете, в какой семье вам предстоит родиться, в богатой или бедной, талантливым или не очень?
Да.
Какую систему вы бы создали в таких условиях? Скорее всего, это была бы система, которая, с одной стороны, поощряет усилия и инновации, но с другой – обеспечивает равенство возможностей и некую социальную защиту для тех, кому не повезло в этой лотерее рождения.
Итак, мы проделали большой путь. От мира равновесия и рационального человека, традиционной экономики, к миру эволюции, сложных сетей и адаптивных агентов. Да, мы увидели, что богатство – это не просто деньги на счете, а приспособленный порядок, который создается в ходе долгого и сложного эволюционного процесса.
И главный вывод из всего этого, как мне кажется, довольно смиренный.
Да, он заключается в том, что мы не можем точно предсказывать или полностью контролировать экономику. Она слишком сложна для этого. Но мы можем влиять на ее эволюцию.
Каким образом?
Эволюционный алгоритм, как мы говорили, сам по себе бездушен и слеп. Он просто реагирует на ту функцию приспособленности, которую ему задают. Он просто ищет то, что работает в данных условиях.
И вот, наверное, финальная мысль нашего сегодняшнего разговора. Эту функцию приспособленности, эти условия, в конечном счете задаем мы все.
Нашими ежедневными решениями, как потребителей, выбирающих, что купить, как работников, решающих, где и как работать, как граждан, голосующих на выборах.
Если мы все вместе требуем от экономики и политики только сиюминутной выгоды, самых дешевых товаров любой ценой, быстрого обогащения, не думая о долгосрочных последствиях для общества и для планеты.
Именно это эволюционный механизм нам и предоставит. Он очень эффективно оптимизирует систему под эти цели.
Но есть и альтернатива.
Конечно. Своим выбором мы можем создать и другую функцию приспособленности. Такую, которая будет ценить устойчивость, качество, справедливость, долгосрочное благополучие. И тогда эволюционный механизм заставит наши институты и нашу экономику адаптироваться к этим более глобальным и человечным целям.
Как сказал философ Эдмунд Бёрк, общество – это партнерство не только между живущими, но и между теми, кто жив, кто умер и кто еще родится.
и то, как будет развиваться это общество, в какую сторону будет эволюционировать это партнерство, в конечном счете зависит от каждого из нас.
Вы слушали подкаст «Книга за час» Nonfiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.